Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Сегодня у нас в гостях российский самбист, боец смешанных единоборств, русский богатырь Иван Штырков. Иван, здравствуйте!
Здравствуйте!
Иван, расскажите, пожалуйста, о своем детстве.
Ну, детство у меня было, можно вот так сказать, потому что было насыщенное и, наверное, намного разнообразнее, чем то детство, которое я сейчас наблюдаю у современной молодежи, так как у тех возможностей в плане цифровых технологий, гаджетов, интернета, естественно, в мое время, в мое детство не было. И, так сказать, знакомство с миром, с окружающей средой, и оно было прям непосредственно напрямую. То есть не через картинки или там повествования других людей, а это были какие-то детские игры, это были гуляния по дворам, лазание по гаражам, по стройкам, то есть игра в войнушки, в догонялки, в салки, не знаю, всевозможные, то есть вещи, которые сейчас очень редко встретишь, даже в тех же дворах, наверное, вот, да и вообще у детей. И когда вот я, например, наблюдаю то, что ребята там бегают с мячом, играют в футбол, ну, то есть, да, что-то такое активное, там, даже на тех же самокатах, велосипедах катаются, они тупо сидят в телефонах, мне на самом деле очень радостно от этого, и, ну, вспоминаешь то, что, да, может быть, еще, так сказать, не все потеряно, вот, поэтому детство я родился сам в Хабаровске, то есть на Дальнем Востоке, провел там совсем немного времени. Мы переехали с родителями уже во Владивосток. Отца по службе перевели. Все, и как бы где-то класса до пятого я был в Владивостоке. То есть начальная школа, первый класс. То есть первый же поход мой в секцию самбо, куда меня отвел отец, за что ему очень благодарен. Вообще, что он привил мне вот эту любовь к спорту. Ну, естественно, в том возрасте нельзя было сказать, что я очень любил спорт, потому что это все равно, когда ты ребенок, тебе охота гулять, бегать и бездельничать. Ну, в том смысле, в котором это для детей приемлемо. Но приходилось все равно ходить. И со временем это все переросло в такую хорошую привычку. Уже начали появляться и спортивные результаты. В общем, можно сказать, так втянулся хорошенько. А потом в определенный момент меня отправили к бабушке с дедушкой, то есть к родителям папы в Екатеринбург, потому что он сам был родом из Екатеринбурга, но так как поступил на службу, его вот тогда отправили на Дальний Восток, там он познакомился с мамой, и отец, видимо, решил, что надо возвращаться к корням, вернулся, меня сначала перевезли в Екатеринбург на поруки бабушки с дедушкой. А родители остались в Владивостоке, ну, продавали там квартиру, переводился отец по службе, ну, то есть такие дела житейские доделали, а я это время оказался в ежовых рукавицах бабушки с дедушкой, потому что моя бабушка и мой дедушка, они были настоящими коммунистами, то есть людьми той закалки, да, это, то есть они были детьми, когда была Великая Отечественная война, они были во времена и перестроек, и когда восстанавливался Советский Союз после войны. То есть, ну, понятно, то есть прожили самое тяжелое такое время, которое вот можно было, наверное, за последний век, наверное, испытать на себе. И, естественно, это отразилось на их характере, на их восприятии жизни и мировоззрении. Вот. А я приехал, че, озорной парень, потому что в Владивостоке, когда жил, родители работали, и, ну, большую часть не то, чтобы я был предоставлен сам себе, но все равно времени свободного было куча. То есть, как я уже сказал, это какие-то дворовые игры, и даже из дома бывало убегал. Ну, имеется в виду, убегал просто из-за баловства, там, поздно возвращался. А здесь такого не получалось делать. То есть, для бабушки с дедушкой свободное время, оно отсутствовало в принципе. То есть, если у тебя есть свободное время, и ты ничем не занят, значит, ты бездельник. И это нужно было его обязательно. Они его заполняли. Мне заполняли его. И, ну и второй момент, наверное, то, что все равно дети очень тяжело адаптируются к новым условиям. То есть это новая школа, новые ребята, новое общение, новая секция. Меня также отправили на самбо, в школу самбо «Уралмаш», где я и прозанимался, до закончил я уже прям по самбо бороться в 25, ну, в общем, где-то еще лет так 15-17.
Я вот и хотел спросить, как встретил вас Екатеринбург, потому что для подростка все-таки это стресс определенный. Новые друзья, и как вообще отношения налаживались?
Ну, тяжеловато, я могу так сказать, потому что, как бы, можно сказать так, я у себя в Владивостоке был каким-то определенным таким фаворитом спортивным, ну, потому что, говорю, с 6 лет я занимался спортом, я подтягивался уже, как-то был более физически, наверное, да, развит и разносторонний, чем свои одноклассники. И, ну и как-то все равно, то есть, занимал какие-то такие, можно сказать, лидирующие позиции в том же классе. А здесь новые люди, новое знакомство и, как сказать, да, коммуникативные способности ребенка, они, их нельзя назвать, что они там на высоте. И поэтому, когда ты начинаешь общаться, новые взрослые, опять же, да, то есть это новые учителя, новые тренера, и это же все, ну, это достаточно сложно психологически. Ну, потихоньку справлялся, как-то обрастал и друзьями, и товарищами, и в спорте, и в школе. Но я думаю, что во всем в этом мне, конечно, все равно помог больше спорт, потому что с первых же, грубо говоря, так можно сказать, месяцев тренировок, то есть у меня уже была определенная техника, и опять же, какие-то физические данные, я уже начал занимать достаточно хорошие места на соревнованиях здесь у нас, ну, уже как бы в Екатеринбурге, и все равно как-то уже тоже выбился в какие-то определенные такие фавориты, что ли, там, ну, в секции. Ну и потихоньку все равно начинал уже взрослеть, так мужать, и в школе тоже определенные вопросы начинали отпадать у ребят. Вот, поэтому, ну, это было все равно тяжелое время, потому что, можно сказать, совсем из разных таких зон обитания меня перекинули, грубо говоря, там, из лета в зиму. Ну, то есть я еще раз говорю, да, это тоже мировоззрение и восприятие жизни бабушка с дедушкой, их воспитание сильно отличалось от той свободы, которая, ну, определенная, да, была у меня в детстве в Владивостоке, и дешевые рукавицы, и свои какие-то принципы в жизни. Но думаю, что это... Сейчас я, конечно, оглядываюсь, да, назад и понимаю, что все так, как сложилось у меня в жизни, и все, что было вот дано и произошло, это, конечно, мне только на пользу пошло. То есть определенный характер, трудолюбие, еще, да, мне это привили бабушка с дедушкой, я считаю, дисциплину. То есть я, например, не мог пойти спать, даже если было уже 3 часа ночи или 4, если я не доделал домашнее задание, чтобы на утро я пришел в школе. Ну, не мне было стыдно за себя, видимо, бабушке с дедушкой не было стыдно за меня, если вдруг мне бы поставили двойку. Вот, то есть, можно сказать так, меня с детства учили жить так, как ты должен, а не так, как ты хочешь. То есть, делу время, а потехи не то чтобы час, а потехи нет. А потеху заслужи.
Ну вот, а в школе часто приходилось выяснять отношения или что-то доказывать с помощью кулаков? Случались такие вообще
стычки? Да, случались такие ситуации. Учился в такой прям в хорошей школе на Уралмаше, 22-я школа. Одна из лучших школ, я считаю, она и была признана одной из лучших по составу педагогов. Да и вообще как бы отличная школа. Но в то время, да, как бы дети, это немножко, я говорю, мы отличаемся сейчас, то есть... Наш детский, так сказать, детство и детство сейчас. Раньше никто не жаловался родителям. Раньше это было все как бы стрёмно, можно, да, так сказать. Это не приветствовалось ни в коем случае. Было. Даже родители у многих ребят не приветствовали это. То есть это было как-то...
Не
по-мужски. То есть ты должен был решать свою проблему. Но раньше и не было такого, да, какого-то... извращенного, ну, мировоззрения, что ли, у людей. То есть, если дрались, дрались по-честному. Ну, то есть, один на один за школой. Если выясняли какие-то отношения, это все как-то было честно, открыто, без какого-то там лицемерия какого-то. Ну, то есть, обычные такие, не знаю, для меня это вот то, как должно быть, наверное. Были какие-то вопросы, задавали друг другу, решали на месте. То есть, кто сильнее, тот и прав. В каком-то смысле это все равно в мужском мире, да, так можно сказать, это нормально. То есть, мужчина должен быть сильным, мужчина должен постоять за себя. Он даже может не уметь это делать, но он это должен делать в какой-то мере, да, постоять за себя, постоять за свою семью, там, за девушку, за жену, неважно, там, за родину, да, ну, мы можем дальше продолжать, но это было, то есть я вот знаю, что если, неважно, проиграл ты в драке или выиграл, если ты достойно отстоял себя, то есть это никогда не было как-то... не высмеивалось, то есть, ну да, кто-то там подрались, и еще раз говорю, драки были, ну, не жестокие, то есть это было там, ну, кровь из носа пошла там или что-нибудь там повалил, ну, все, закончилась драка, и никто не допускал там каких-то...
Ну, я помню, даже такой был как бы негласный принцип до первой крови.
До первой крови, до первой... Да, это звучит сейчас, часто, наверное, родителям это дико будет звучать, до первой крови, вроде, ого, а раньше, ну, не знаю, все как-то было... Мы это нормально воспринимали, то есть, и хорошие ребята вырастали, вот.
Как вы считаете, вот все-таки мир, он изменился в худшую сторону, или мы что-то потеряли?
Я думаю, что, ну, как бы прогресс не остановить, да, это уже давно было понятно, как только человек из обезьяны превратился в человека, он начал изобретать все больше и больше и придумывать вещей не всегда хороших, вот. Но, несмотря на это, я думаю, что мы получаем какие-то, ну, именно человечество, да, люди, в свои руки какие-то знания, возможности, которыми даже не умеем пользоваться. То есть, точнее, не так, наверное, которые даже не осознали еще в полной мере. Вот даже я, ну, вот, например, возьмем тот же интернет, да, соцсеть, там, нейросеть, да, сейчас вот развили, те же гаджеты, то есть люди получили... несметное богатство, да, в виде огромного количества знаний, огромного, да, ресурса, резерва или базы, да, знаний, которые можно во благо использовать, там, в обучении. То есть я помню, вот даже просто, чтобы пойти и узнать какую-то информацию, нужно было идти в библиотеку, сидеть в библиотеке, ты не мог посидеть дома, там, почитать или взять книгу, но не давали не все еще книги, ты сидел, что-то писал, выписывал. С одной стороны, да, это огромные как бы вклад, то есть в трудолюбие, да, где-то человека, в стремление, но в то же время не всегда есть, да, возможность. То есть, например, я знаю, там, если болеешь, дома сидишь, ну, вот, а если нет определенной книги, ты уже не можешь что-то там так же получить, там. Ну, какие-то, то есть мы упростили себе в чем-то жизнь, но упростили ее так, что начали, мне кажется, деградировать в какой-то плане. И вот тот же интернет, люди, я думаю, что людьми используются немножко, ну, не совсем во благо. То есть... Я еще раз говорю, это огромный ресурс, который может позволять развиваться, там, становиться лучше, но, как мы видим, в нем сейчас пропагандируются совершенно другие ценности, да, и нельзя это даже назвать ценностями, то есть совершенно другие вещи, популярными стали совсем другие люди, которые не должны быть популярными, которых нельзя допускать, да, вообще... как сказать, выпускать их на люди, да, в общество, и, а они теперь диктуют какие-то, какую-то моду, стремления, какие-то, мотивируют кого-то на какие-то там свершения, причем свершения эти совершенно дикие, ужасные. И самое страшное, что нет в этом контроля, то есть человек, например, уже с сформировавшимся мировоззрением и точкой зрения, его тяжело в чем-то переубедить, да, ну, в чем-то там. Он посмотрит, там, того же блогера, скажет, ты что-то, там, уже прожив жизнь и с опытом, да, посмотрев, ну, как бы, с вершины своего опыта, посмотрев на то, что ему там пытаются влить в уши. А самое страшное — это дети. Опять же, возвращаемся к тому, что дети сейчас 90% своего времени проводят в гаджетах. Неважно, в школе они, неважно, на тренировках они, где-то дома они. Это все время айфоны, телефоны, смартфоны, ноутбуки — и интернет, и там 24/7 льется в уши, глаза, то есть такая невербальная идет просто зомбирование человека под определенные какие-то, ну, как я считаю, извращенные фантазии, мысли, стремления, опять же, да, мерки там, мотивации, ну, как бы вот это самое страшное. То есть для взрослого человека, я считаю, не страшно там получить какую-то информацию из него. Он даже может быть, ну, тоже извращен, но может даже наоборот оценит, насколько плохо все происходит и попытается что-то изменить. Но ребенок не может фильтровать информацию, потому что, ну, у него просто недостаточно мышлительных процессов, жизненного опыта, да, ситуативных каких-то вещей в жизни. И он это воспринимает как за правду, как за истину.
Ну и здесь, наверное, вот большая ответственность на нас, как на родителях, чтобы мы как-то в правильном направлении, в правильном русле вот этот процесс направили.
Да, само собой. Здесь, если раньше говорили, да, что там окружение ребенка, ну, то есть в школе, где-то в секции, на него сильно влияет, и родители все равно должны за этим как-то следить, подавать собственным примером, то сейчас как бы окружение и школа уже не стали такими, да, там какими-то, не знаю, вещами, которые могут поменять человека. Ну, могут, но я имею в виду, это уже ушло на второй план. Сейчас на первом плане это интернет, интернет-ресурс, интернет-пространство. И опять же, в то же время тут камень преткновения какой. Забрать у ребенка гаджет, тот же телефон. Но сейчас 21 век, и очень тяжело, как мы уже говорили, детям, да, адаптироваться. То есть, если он будет белой вороной, он просто, ну, это может быть психологической травмой в том обществе, где он, да, находится. Я не раз был примером, ну, и видел, не я, имеется в виду, на моих глазах не раз было такие вещи, да, и примеры такие, что вот, ну, дети там, а дети самые жестокие, можно сказать, такие люди, да, на планете, потому что они не осознают, что делают, и какую боль могут причинять друг другу теми же там какими-то подколами, да, или... И когда вот, ну, детей там за отсутствие какого-то хорошего телефона могли как-то высмеивать, там еще что-то. То есть, если ребенок не играет в какие-то современные игры, там детишки, ну, ребята могут сказать, так ты что, вроде, иди отсюда. Ну, то есть, ты становишься изгоем. Вот. А быть изгоем тоже в современном обществе тоже достаточно тяжело. И, то есть, если человек самодостаточный может сказать, да, мне это ничего не нужно, и вот пойти своим путем где-то, да, в каком-то смысле, то у ребенка это будет сделать очень тяжело. И вот здесь-то и возникает проблема в плане фильтрования, да, той информации, которая поступает ему из вот интернета. Ставить какие-то блокировки там или еще что-то. Ну, я думаю, что все равно это возможно, но это стало намного сложнее родителям уследить за той информацией, которую получает их ребенок, и насколько она вообще полезна и адекватна, наверное, на тот или иной промежуток его жизни. Потому что дети сейчас в 6 лет знают такие вещи, которые я, ну, в свое время не знал, даже 18. Поэтому и смотрят такие видео, да, которые не были доступны в мое время уже даже взрослым людям. Поэтому я могу представить, насколько по-другому начинает развиваться их мышление и мозг, который впитывает все это.
Ну, здесь, может быть, я не знаю, какой вот выход вы видите. Своим примером как-то делать те вещи, которые ребенок понимает, что это плохо. Или как-то быть близким таким другом для ребенка, чтобы какими-то другими, не знаю, делами заниматься, в чем-то увлечься.
Конечно, вместе. Конечно. Я в первую очередь считаю, что по возможности родители должны собственным примером показывать то, как нужно. Ну, как нужно тоже немножко неправильно звучит, но в любом случае, то есть за ребенка несет ответственность не какой-то там интернет-персонаж, да, интернет-блогер или еще кто-то. За ребенка несет ответственность его родитель. И по сути, да, он имеет право воспитывать его так, как считает, ну, нужным, правильным, как сам был воспитан. Но здесь... Я думаю, нужно в первую очередь, конечно, занимать по максимуму ребенка. Не перебарщивать. Просто я знаю тоже такие случаи, там ребенок на 6 секций ходит, ему спать некогда. Но просто как-то попытаться, что ли, привить более интересные вещи, нежели, да, там, нахождение. Пусть одно быть там в интернете, понимать, что это такое, да, там, пару часов в день.
Ну, все нормально. Хорошо в меру.
Конечно. А другое, там, погрязнуть в этом во всем, и рано или поздно все равно ты зайдешь не на ту ссылку, не в тот темный угол, как говорится, забредешь. Поэтому чем ближе родители будут к своим детям, тем, я думаю, будет, наверное, даже им самим спокойней. Но сейчас, опять же, да, такое время, что родители стремятся заработать, много работают, и чтобы выжить в нашем мире, ну, как, нужны деньги, нужно на что-то есть. И вот здесь это вообще такая сложность. Воспитание детей, это, наверное, ну, у меня своих нет, но я представляю, насколько это сложно. Но у меня есть отличные примеры наших вот даже ребят из команды, да, там Дениса Лаврентьева, у него трое детей, Петра Аяна, вот, да, насколько вот они умеют занять своих детей активностью, там, еще чем-то, и все равно при этом, как бы, ребята знакомы и с интернетом, и с чем-то новым, и подвержены этому, но когда есть выбор, когда есть контраст, то есть, да, разных тех же ситуаций, да, или разных примеров в жизни, то как минимум это уже, еще раз, да, повторюсь, у ребенка есть выбор, и он начинает думать, может, я буду лучше похож быть на папу и на его друзей, там, спортсменов, к примеру, да, чем вот там на кого-то вот. Сейчас даже не хочется их просто произносить, вот на этих людей, которые говорят, что жить нужно вот именно так. Личным примером, только личным примером, я считаю.
И возвращаясь к серьезному спорту, Иван, поясните, пожалуйста, нашим радиослушателям. У нас есть так много аббревиатур, это и ACA, и MMA, да. И что это такое вообще, в чем отличие?
Ну, тот вид спорта, которым занимаюсь я и, ну, как, и наша команда, вот, это, как нас называют, бойцы без правил, смешанные единоборства, там...
Это сокращенно ММА.
ММА, да, да, то есть это вид спорта.
Но это ведь тоже, если говорить серьезно, некое заблуждение, что там нет правил. Все-таки, конечно, правила существуют.
Конечно, это просто привыкли люди так называть. Просто этих правил, ну, чуть меньше, чем, например, в отдельных взятых видах спорта, как бокс. Например, в боксе нельзя бить ногами. А в ММА можно.
Это более зрелищный вид спорта.
Он более, наверное, разнообразен в своем техническом арсенале и в своих именно возможностях нанести урон и ущерб своему оппоненту, своему сопернику. Поэтому из-за того, что там разрешено практически все, и прозвали бои без правил. А практически все, это, я еще раз говорю, нанесение ударов всеми частями тела, кроме головы, в голову и по корпусу. И ударами ниже пояса, в глаза, ну, как бы, вот такие вещи. А не то, что там бои без правил, это как в фильмах, да, там ножи нам выкидывают в клетку, и мы можем ими пользоваться. То есть нельзя кусать, ну, то есть нельзя бить в пах, нельзя бить в глаза, нельзя там хвататься. Ну, то есть это уже нюансы за клетку, это уже очень много правил, которые нужно соблюдать. Просто выглядит это... как будто они бои без правил, потому что у нас маленькие перчатки, вот, специально созданы для этого вида спорта, чтобы человек мог, спортсмен, хватать, бросать, как-то контролировать конечности оппонента. И от этого кажется, что это еще и бои на голых кулаках, ну, потому что маленькая перчатка. Ну, вот такой стереотип создался. На самом деле там очень много правил, и не меньше, там, чем в том же боксе, или там в кикбоксинге, или в борьбе. Свои правила, своя игра, так сказать. А вот эти аббревиатуры, которые вы назвали, там ACA, UFC, RCC, это уже организации, которые, ну, делают бои для бойцов ММА. То есть есть спорт ММА, есть бойцы, которые выступают в этом спорте, их называют бойцы ММА или бойцы смешанных единоборств. И есть организации, которые имеют свои аббревиатуры, которые вот я недавно назвал, только что там Bellator, ACA, UFC, RCC. Это те организации, которые проводят турниры по правилам ММА. Вот так вот. Просто некоторые люди, ну это говорят, вот что, дерешься по UFC. А, ну, это немножко неправильно. То есть можно драться в UFC, но все равно это будет по ММА.
Вот так вот. А сколько вообще, Иван, вы провели боев за свою вот карьеру?
Ну, на самом деле, я считаю, что моя карьера не так давно началась. Я начал драться. Я вообще считаю, что я поздно начал драться. Я драться начал где-то 25-26 лет. Хотя, потому что сейчас ребята уже на 18 лет выходят на профессиональную арену, в 20. За все это время, сейчас мне 33, ну, то есть, грубо говоря, 7 лет я дерусь, я провел, по-моему, 21 поединок. я уже на самом деле сам не считаю. Ну, рекорд ведется специальными ресурсами, так сказать. По-моему, 21. Из них я, у меня одна ничья, два проигрыша, ну и остальные победы.
А какой-то бой можете отметить? Вот он самый важный в той карьере, которую вы сейчас пока на сегодняшний день прошли. Какой-то, может быть, самый запомнившийся.
Ну, на самом деле, вот не так давно, года сколько мы подрались, два, получается, с Магомедом Исмаиловым. Это достаточно громкий бой был.
Ну, об этом много говорили.
Да. Вот. Но этот бой больше мне запомнился не тем, что он был громкий из-за, ну, как бы из-за Магомеда Исмаилова. Он очень такой известный, да, спортивный блогер, можно сказать, и боец высокого уровня. Просто этот бой очень сильно, ну, поменял меня. Именно подготовка к этому бою и дальнейший процесс мой тренировочный. Вот. Я много вышел где из зоны комфорта, чтобы стать лучше. Нашел свой такой, можно сказать, тренировочный процесс. Даже, можно сказать, где-то себя нашел в ММА, каким я должен быть и хотел бы быть. Вот. То есть для меня на данный момент это, наверное, такой самый значимый бой. Ну и потому что он еще не так давно прошел. Память свежа, так сказать. А так я каждый бой оцениваю. Ну, то есть каждый бой для меня являлся очень важным, очень ответственным. То есть не могу сказать, что если взять все бои, что какой-то там, да, без разницы, а другой вот... Просто некоторые были полегче бои, потому что заканчивались там досрочно. Другие были сложнее, потому что до последнего приходилось их бить. Но это именно больше с точки зрения физической. А с точки зрения психологической, да, и какой-то мотивации, каждый бой для меня, ну, является как новая история, вот, отправная какая-то точка или еще что-то, ну, в этом роде. То есть я отношусь к каждому бою вот, как там, к первому или последнему, вот так можно сказать. То есть у меня пока нет такого, очередной бой, ну и ладно. То есть, наверное, когда это будет происходить, уже надо будет задуматься о том, что пора будет завершать карьеру, потому что когда ты перестаешь недооценивать соперника и перестаешь испытывать вот это чувство тревоги небольшое. То есть сильный страх не нужен, конечно, но волнение и ответственность перед выходом в клетку и вообще в тренировочном процессе, понимание, что вот перед, ну, у тебя скоро бой, то это уже, наверное, дорога не в очень хорошую сторону. Я имею в виду именно для отличного результата, там, для побед или вообще для мотивации к тренировочному процессу, для режима. Потому что спортсмен — это же не только тренировки, это и образ жизни. Вот. Поэтому.
А травмы часто вообще случаются? И как вы восстанавливаетесь?
Травмы. Ну, некоторые травмы мы уже не замечаем с ребятами. То есть какие-то ушибы, синяки, там, микрорастяжения. То есть микротравмы происходят на каждой тренировке, можно сказать. Потому что все наши тренировки, особенно которые идут перед боями, они сопряжены со спаррингами, с борьбой, то есть, а это уже, можно сказать, мини-бои, вот, а где-то и даже спарринги бывают пожестче, чем сами бои, и поэтому на каждом таком спарринге ты получаешь урон, то есть, мы сделаем все, что мы делаем в бою, только это для нас тренировка, и микротравм мы уже не замечаем, организм настолько адаптировался, что он постепенно сам восстанавливается и достаточно быстро это делает, то есть, если для, например, обычного человека получить какой-то ушиб, это может быть сильно критично для его жизнедеятельности, в плане он там будет испытывать какой-то дискомфорт, еще что-то, то бойцы и профессиональные спортсмены, особенно вот единоборцы, такое вообще не замечают. То есть мы ломаем уши, мы выбиваем пальцы, там синяки я вообще, ну, не считаю, да, то есть такое вообще уже не, ну, неприятно. То есть неприятно, да, ты немножко как-то подстраиваешься, то есть рассек, например, где-то на спарринге, ну, не поспарингуешь следующий, но работу сделаешь свою, там, выбил палец, ну, сделаешь одной рукой что-то. То есть уже адаптируешься по факту. Но есть, конечно, травмы, которые выбивают на очень долгое время. Это там разрывы связок, не дай бог, переломы, выбивание челюсти. Ну, то есть такие уже достаточно серьезные травмы, которые сколько, ну, как сказать, сколько бы ни было характера, ты не заметить его не сможешь. такую травму ее, вот. То есть перелом руки, не заметить и пойти тренироваться невозможно. И адаптироваться к этому организм, конечно, не может. Если бы регенеративные способности организма, может быть, также были настолько, да, там, развиты, как для микротравм, вот. Но просто микротравмы происходят постоянно, и поэтому организм к ним быстрее привыкает, и если расходуя резервы, быстро их залечивать достаточно. Если тем более сравнивать со среднестатистическим человеком, то переломы, они возникают, слава богу, там очень редко, а то и никогда. И когда это происходит, то, ну, сами понимаете, это уже совершенно другой уровень травмы. И, конечно, такие травмы случаются редко, зачастую почти не случаются никогда, потому что если такие травмы случаются часто, ну, человек просто перестает быть в обойме, быть спортсменом, и рано или поздно кого-то там после первого раза, кого-то после третьего, пятого, там, но желание дальше выступать, конечно, оно... Ну, то есть представьте, да, вы живете от травмы к травме, то есть и все тратите время свое на реабилитацию, потом выходите на тренировочный процесс, снова ее получаете, или в том же бою. Ну, в бою это ладно, хоть бой провел, а то так бывает и на тренировках, и парни не доживают до боев, не выходят, и это все внутри сидит. А каждая тренировка, каждый тренировочный процесс, ну, людям достаточно сложно это объяснить, не понять. Это очень огромная энергозатрата, и если мы, например, привыкли в силу своего профессионализма физически это все переносить, то для головы, для центральной нервной системы это в любом случае огромный стресс. И это уже переживается, ну, сложнее, потому что голова не сразу дает какие-то сбои. И это все отражается потом опять же на организм. И есть такая теория, и она, ну, очень много, по крайней мере, я видел подтверждение этой теории, что у профессионального спортсмена, ну, мозг начинает так работать, что он сам дает команды в определенные моменты, когда чувствует, что организм находится в критической перегрузке, в критической ситуации, получать микротравмы. То есть в том моменте, когда человек мог выдержать какой-то там удар, например, или нестандартное действие, он в этот момент, уже будучи перегруженным, организм дает сигнал, что нужно получить травму, чтобы хоть на какое-то время остановить деятельность и просидеть с этой травмой дома, организм восполнит свои...
Передышка нужна.
Да, процессы, заполнит свои энергоресурсы, восстановит эту травму и потом... То есть это возвращаясь к тому, что отдых, как и тренировка, это 50 на 50. То есть это необходимая вещь в тренировочном процессе, и им пренебрегать нельзя.
Иван, а что вдохновляет вас? Чем вы питаете свою душу?
Ну, вдохновляет меня, конечно, это мои родители, моя семья, то есть я все, что я делаю, никому, ну, ни для кого не секрет, что профессиональный спортсмен, да, это человек, который зарабатывает себе на жизнь выступлениями, мы получаем за, да, вообще любой спортсмен, просто профессиональный спортсмен, он более заточен под это, вот, и в основном это, конечно, мы стремимся как можно больше за наш короткий, так можно сказать, спортивный век заработать, чтобы в дальнейшем прокормить семью, там, может, куда-то вложить, что-то купить, да. Потому что, ну, всю жизнь драться не будешь, и даже полжизни драться не будешь. Хотя, ну, такое возможно, но сам факт того, что сам так устроено, что человек, да, спортсмен, начинает собирать свои лавры, и профессиональный спортсмен начинает получать достойные деньги тогда, когда он уже на закате обычно. Вот это, к сожалению, пока дойдет популярность, пока его начнут признавать, а ты уже все свои резервы и соки и, как сказать, мотивации исчерпал, чтобы дойти до этого уровня, и вот там приходится на последнем издыхании все равно держаться, чтобы опять же получить эти вот дивиденды, которые вложил во все, во всю свою историю спортивную. Так что вот я, для меня вот как бы будущее моих родителей, для меня это основной стимул, чтобы тогда, когда они у меня уже станут старенькие, они ни в чем не нуждались, и даже больше. Вот это для меня. Или, например, чтобы я ни в коем случае не сидел у них на шее, никак там не знаю, не обременял их каким-то своим там желанием или еще чем-то. То есть обеспечить себя и их настолько, чтобы, ну, все достойно жили и были вне нужды. Вот. Также это, естественно, меня очень сильно мотивирует то, что я являюсь членом команды нашей «Архангел Михаил». Вот, мотивирует, что Игорь Алексеевич Алтушкин очень сильно нас поддерживает. Благодаря ему на Урале вообще начал развиваться спорт и такие замечательные турниры, да, там команда, ну, вообще сооружения начали появляться, именно спортивные. И подвести его для меня, ну, как бы, ну, неприемлемо. То есть я максимально также мотивирую себя тем, что человек сделал ставку на меня, на нашу команду, и мы должны ему за такую, как бы, за такое отношение, за такую помощь на 100% выкладываться, вот. Поэтому...
Ну, по-моему, на Урале до него вообще этой инициативой никто не занимался.
На Урале было... Я сам единоборствами занимаюсь, вот, говорю, с 6 лет, и на Урале я занимаюсь там, с 5 класса единоборствами. И до того, как Алексеевич начал вкладываться и развивать спорт на Урале, у нас было перекати-поле. Чтобы хоть какой-то турнир, хоть что-то, какое-то событие спортивное было. Я объездил всю Россию на чемпионатах России, на чемпионатах... там, Кубках мира был, по самбо именно, но это федерация делала, то есть это все Российская Федерация, Всемирная Федерация самбо, это немножко другое, а именно как бы с точки зрения коммерческой деятельности, чтобы там бизнесмены или какие-то люди вкладывались или что-то делали именно в единоборство. Футбол, да, но футбол это отдельно вообще, там, хоккей, а именно единоборство, то есть в парней, в бокс, там, в борьбу, там, в ММА тем более, не было ничего, то есть жили впроголодь вот так вот спортсмены, то есть дрались за копейки, там не, были, не было ни баз тренировочных, ничего вообще. Здесь развита за такой короткий промежуток времени целая инфраструктура ММА и кикбоксинга, и бокса. Это, ну, я не представляю, это колоссальная работа. Я, можно сказать, был у истоков всего, как это зарождалось. С первых же турниров я выступал в РССИ, и я все это видел. И это, ну, это низкий поклон, это колоссальная работа. Люди просто даже, ну, не представляют малейшего, ну, того, что было сделано и как. То есть получили просто результаты.
Ну, это, конечно, очень здорово, что у нас есть такие предприниматели, меценаты, которые вот радеют всей душой и поддерживают спорт. Это очень важно, конечно.
Конечно, это человек дал нам возможность стать кем-то в этой жизни и жить достойно. А уже как бы выбор каждого, насколько выложиться и насколько отдаться там, своему любимому делу или вообще взять эту возможность и превратить ее в реальность в своей жизни. Вот. Поэтому ответственность. Ответственность за близких, за команду, за людей, кто в меня верит. Вот эта ответственность, она и есть для меня первоначальная мотивация. А потом уже какие-то там, не знаю, вещи типа... квартиры, машины, там, одежды. Но это просто выходит из уже твоего результата. Но чтобы его получить, да, нужна внутренняя мотивация. Ни одни деньги не заставят человека, ну, переступать там через себя в какие-то моменты или в критические. То есть нужна вот эта внутренняя мотивация, которая горит в душе, в сердце. Вот материальные вещи, они не настолько сильны.
Иван, а есть какие-то в жизни вещи, которые вот табу для вас, абсолютный запрет? Что неприемлемо вообще?
Ну, для меня неприемлемо лицемерие, предательство. То есть для меня дружба, например, это вот один из, наверное, таких, одно из сокровищ, которое вот сейчас, к сожалению, люди забывают и, ну, могут себе позволить ради... ну, материальных выгод или еще чего-либо там поступиться и пренебречь этими вещами. То есть мы все люди, да, мы все, как говорится, грешны, смертны, и обман в нашей жизни присутствует всегда, да. Я не хочу сказать, что я никогда в жизни там не обманул или не слукавил или еще что-то, то есть это было бы, ну, опять же, это было бы лицемерием, а для меня это неприемлемо. Но если идет речь о близких людях, опять же, друзьях, семье, вот для меня вот это вот неприемлемо. То есть для меня проще сказать человеку правду в глаза, обо всем поговорить, если есть недовольство, если есть проблема, если есть вопрос, нежели из-за какой-то внутренней там обиды или не знаю, чего-то там корыстного пойти и сделать так, ну, что поведет за собой вот опять же, да, вот это вот предательство. То есть, грубо говоря, предательство. Предательство во всех его проявлениях в человеке. Это для меня, это, я считаю, самое такое, ну...
Я понял вас, да. Но вот вы знаете, в жизни у человека бывают разные ситуации. Я хотел спросить, что нужно делать, если вот человеку тяжело? Если он попал в какую-то сложную жизненную ситуацию, где найти в себе силы, чтобы не сдаться, подняться? Что вы посоветуете?
Ну, да, правильно вы сказали. Ситуации бывают разные, как говорится, не суди, да, не судим будешь. И если там, ну, много есть пословиц, поговорок, да, в чужих если ботинках шага не сделал, тоже не стоит, да, судить людей. Но мне кажется, нужна какая-то вера определенная, да, вера во что-то, ну, более, ну, высшее, чем, например, ну, мы, люди. То есть люди сейчас у нас зарылись в свое «я», зарылись, вот опять же, во все материальное, зарылись в свои какие-то проблемы, нужды. Это никто этого не отменяет. Естественно, человек не может существовать без одежды, не может существовать без еды. Но человек не сможет существовать без веры. Веры в высшее, вера должна быть... Вот я, например, для меня вера — это некий такой, как вам сказать... Не то чтобы ограничитель, но я понимаю, что я всего лишь человек. То есть я не вершитель там, судеб, и я не имею как бы права, да, делать какие-то те или иные вещи, потому что я всего лишь человек. И когда ты себя вот ловишь на этой мысли и отдергиваешь от каких-то вещей, например, плохих, да, и понимаешь, что рано или поздно тебя кара настигнет, если мы говорим, да, о каких-то вот опять низменных вещах. И кара это будет не милиция, не полиция, да, там, не какие-то люди, а это будет что-то свыше, то, что мы не можем увидеть, объяснить, но оно придет. Это не зря же говорят, все возвращается бумерангом, а бумерангом это же, ну, все возвращается, мы сами понимаем, откуда. И вот если в это верить, я думаю, многие люди, или точнее так, многого зла просто в мире бы не было, если бы человек перестал понимать или возвышать себя выше, чем он есть на самом деле. И также в тяжелых ситуациях, то есть когда у тебя есть вера в душе, тебе становится легче. Ты просто, ну, как-то... Не то, что отпускаешь все, ну, мирское, но немножко, да, это может быть неправильно сказано, но немножко часть своей ответственности как будто перекладываешь с себя и, ну, немножко себя так отдаешь в руки Бога, можно вот так сказать. И уже здесь становится как-то... Не легче, а свободнее, что ли. Я не могу это объяснить. Ну, вот так словами тяжело. Это вот надо, ну, как бы вот чувствовать. То есть я вот так в тяжелых ситуациях, в которых не вижу выхода, например. Не, в первую очередь, конечно, человек должен что-то делать. То есть ни в коем случае нельзя сидеть на месте, если мы говорим о именно человеке, и ждать, когда что-то пройдет само или решится само. Ни в коем случае. Всегда нужно искать выход. Вот, но если это все делать, вот говорю, с верой в душе о том, что у тебя получится, тебе помогут, тебя поддержат, там, еще что-то, не люди, опять же, да, а Бог, то оно вот как-то, ну, проще происходит, проще и, не знаю, ну, как-то вот так, это тяжело говорить, но я говорю, вот, например, выходя на бой, то есть... Просто, ну, мне достаточно подумать, что я не один. И все. Ты выходишь на бой, и... а уже победа, поражение, это лишь результат. То есть того, что происходит. А как бы само состояние твое душевное, оно становится немножко другим. А когда ты сам себя запираешь в какое-то одиночество внутреннее, душевное. Вот. Я сейчас не о межличностных отношениях людей. То ты становишься, ты реально становишься одинок. Ну, все, ты, ну, хорошо, ты сам оградил себя или оградился, да, и, ну, значит, будешь один. Тебе никто это никогда не навяжет, там, ничего. То есть, ну, по-разному же люди, да, приходят к Богу, приходят к вере. Но я считаю, что если человек как-то по собственной инициативе себя от этого ограждает, то он никогда, ну, не почувствует то, что он не один в этом мире.
Иван, и возвращаясь к земному, скажите, пожалуйста, когда ближайший бой? К чему сейчас готовитесь?
Ближайший бой должен состояться, по-моему, 27-е, что ли, или 26 августа у нас запланировался большой турнир в КРК «Уральцы», РСС номерной будет. Главный бой вечера, скорее всего, будет Александр Шлеменко. Пока по оппонентам непонятно и по карду полностью, потому что добро вот руководство дало буквально на этих выходных в плане того, что все, делайте бой, сказали, отмашку, так сказать, утвердили. Поэтому сейчас будет утверждаться карт турнира. Карт — это список пар соперников, оппонентов, тех, кто будет драться. И уже, я думаю, неделя за 6 до турнира, за 5 что-то уже будет появляться информация по турниру. Так что к концу августа, сейчас как раз начинается такой активный тренировочный процесс, мы его называем уже специальной подготовкой, специальной фазой. Будет много спаррингов, будет много борьбы. Съездим, наверное, на сборы с ребятами. Ну, кто куда. Ну, вот мне нравится быть в Дагестане на сборах. Это не секрет, я уж там как свой, так сказать, вот именно в тренировочном процессе, там с ребятами очень со всеми познакомился. Поэтому будем планировать все. А так, постоянно в движении, постоянно в тренировках, в развитии спорта на Урале. Поэтому жизнь кипит.
Наша программа подходит к концу. Иван, ваши пожелания нашим слушателям радио «Воскресенье»?
В первую очередь хотел бы пожелать верить в себя, верить в Бога, быть добрее и честнее друг с другом. Вот. И никогда не сдаваться.
Иван, я благодарю вас за интересную встречу. Хочу пожелать вам богатырского здоровья, крепости духа и только побед, побед и только побед в вашей карьере. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам большое.
Спасибо. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Сегодня у нас в гостях был российский самбист, боец смешанных единоборств, русский богатырь Иван Штырков. До новых встреч, друзья. Храни вас Бог.